Ну, смотрите, я хотел как раз с этой темы начать. Это месяц Илюль, поговорить немножко, буквально пару
Слов.
вещей об этом сказать, потому что это действительно время, оно совершенно особое. Написано в книгах Аризаля, что в начале месяца Илюль открываются врата милосердия. Насколько мне помнится, вроде бы 12 врат милосердия. И они дают свой свет, свой совершенно особый свет, уникальный свет, который бывает только в это время, вплоть до Йом-Кипура. Вот, возможно, я здесь не точно, возможно, это до участия Симхат-Тора. Но на Йом-Кипура это мне помнится точно. Вот. И Всевышний в это время, как известно, он нам старается просто-напросто взять нас на руки, и все наши проблемы, которые у нас в течение года есть, и прежде всего касающиеся, конечно, нашего служения Творцу, так он просто садится и вместе с нами начинает их решать. Это просто видно. И поэтому вас только стало дело на повестке дня, потому что Всевышний хочет помочь вам завершить этот год без долгов. Без долгов имеется в виду во всех отношениях. Вот. И это время нужно очень хорошо использовать. Просто каждый день он на вес золота. Время это подчеркнуто тем, что когда евреи получали Тору, были первые 40 дней, которые завершились тем, что был совершен грех Золотого Тельца. Потом были 40 дней, когда Моше Рабейну, он просил прощения у Творца, чтобы он простил еврейский народ. И Всевышний это сделал. Он простил еврейский народ. Но одно дело простить, а другое дело восстановить те самые отношения, которые были в начале, отношения любви. Так, и вот на это потребовалось еще 40 дней. Моше Рабейну поднимается на гору Синай 1 Илюля, трубит шофар, чтобы не повторилось вновь этого самого греха Золотого Тельца. И начинаются дни, которые называются на святом языке Эт-Рацон. Эт-Рацон означает время, в котором вновь возвращается то самое желание, которое было у Творца, когда он выбрал еврейский народ. То есть то изначально его желание, когда он выбрал еврейский народ, которое все настроено только то, чтобы поднять еврейский народ, чтобы он был избран во всех отношениях. И получается, каждый день это месяца Илюль, это увеличивается этот самый момент, что желание Творца приблизить еврейский народ, оно становится с каждым днем все больше и больше и больше. И поэтому каждый день имеет свой вес, он не повторяет предыдущий день, он увеличивает то самое, это самое сияние, желание Творца приблизить еврейский народ больше и больше и больше и больше и больше и больше. Вот. Поэтому это время, которое нужно стараться, прежде всего просить Всевышнего, чтобы он помог напомнить все моменты, которые мы, возможно, забыли в течение года, что мы должны были подправить. Вы хотели это, возможно, сделать только со всей нашей беготней. Так? Это все уходит. Вот. И поэтому обязательно просить, чтобы Всевышний все это напомнил, и чтобы поняли его намеки, поняли его знаки, которые нам показывают, и используют это самое для исправления. Так? Вот поэтому очень надо стараться как бы это время не пропускать, не пропускать. Вот я понимаю, что в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь, что в окружении, которое не звучит звук шофара со всех уголков, вот нужно, чтобы этот шофар звучал у нас изнутри. Вот так приходится делать. Ну что делать? В данном случае как бы на это нужно рассчитывать. Вот. Но в любом случае, каждый день, ну, не знаю, просто написать себе большим плакатом месяц Элюль, чтобы или нарисовать шофар, и не забывать об этом. Не забывать, не терять это время. Не терять это время очень, очень дорогое, драгоценное. Оно может нас поднять. Это как большая ярмарка, вы знаете. Живешь так изо дня в день, но на что рассчитываешь? Вот когда приедет, наконец, большая ярмарка в город, вот тогда мы заработаем как положено. Вот тогда будет заработок большой. Это и есть, это, ну, как бы, конечно, сравнение оно относительно, потому что мы идем речь о святости. Но для пользы дела мы такое сравнение делаем. Это как большая ярмарка, которую нельзя пропускать. Нельзя пропускать. Вот теперь возвращаясь к нашей теме, которую тоже нельзя пропускать. Напомним, что мы говорили с вами в прошлом занятии. Законы чтения, законы Криат Шма в вечерней молитве. Так, напомню, вкратце, буквально, если что-то забуду, помогите мне вспомнить. Мы сказали о том, что у нас есть два аспекта. У нас есть молитва, собственно говоря, вечерняя молитва, которая постановление мудрецов. И у нас есть чтение Криат Шма, которое заповедь Торы. В этом есть принципиальная разница, что молитву, вечернюю молитву, по некоторым мнениям, в некоторых случаях мы говорили, что можно начать читать даже засветло. Так, в то время как заповедь Торы, Криат Шма, эти самые три отрывка, которые мы читаем с вами, мы можем это сделать только когда у нас вышло три малые звезды, даже если они рассеянные. Так? Вот. Добавим к этому сразу, как бы уже по ходу дела, мне кажется, это тоже указывали, о том, что человек может теперь сказать, что я прочитаю Шма в качестве молитвы, в рамках молитвы, то есть молитвы вечерней, скажу брахот перед Криат Шма, потом скажу Шма, потом скажу брахот после Шма, и начну молиться эту молитву Амида. Так? Тем самым завершу молитву, сказал Шма. Хорошо. Мне нужно еще выполнить заповедь Торы, Криат Шма, это только после наступления темноты. Я это сделаю, когда пойду спать. Все равно я должен буду там читать Криат Шма, да, чтобы обезопасить себя от различного рода злых сил, которые властвуют ночью. И когда душа, мы с вами знаем, что она засыпает, она поднимается наверх. Часть, по крайней мере, души поднимается наверх, вот, и ей приходится проходить как бы разные места, которые не совсем приятные, мягко говоря. Вот, и для этого нам нужно Криат Шма, который защищает как щит против этих самых мест, сил. Вот, и так мы уже тогда и скажем Криат Шма. Здесь Мишна Брура указывает о том, что здесь есть нюанс, который может нас подвести. А именно, что Криат Шма, который мы читаем перед сном, это Криат Шма, чтобы защитить нас. Не для того, чтобы... Это не той главной целью, которой мы говорим Криат Шма в вечерней молитве. Мы говорим Криат Шма в вечерней молитве с целью принять в себя власть небес. И мы говорим также единство Творца. Помните? Да? Власть небес, воцарить нашего царя всех царей над всеми частями мира, и в том числе над самим собой. Второе – это принять на себя единство Творца, что Он, только Он является Богом, и никто другой не является Богом. Это содержание Криат Шма, и добавляем к этому три отрывка. Так, третий отрывок – это еще отдельная заповедь Торы, чтобы помнить о выходе из Египта. Это заповедь Торы, так написано в Аллахе. Вот, это Криат Шма, который мы читаем с вами в вечерней молитве. То есть видно, что нам по своему содержанию она отличается в нескольких моментах от Криат Шма, который мы читаем перед сном. Ведь мы там читаем не с той целью, а с целью защитить себя. Помимо этого, когда-то есть те, которые читают только один отрывок, а не три отрывка.
Только первый отрывок?
Да, вот. Хотя я рекомендую, это не обязательная вещь, но я рекомендую все-таки делать это три отрывка и по некоторым причинам, которые я немножко вам даже укажу. Поэтому Мишна Брура пишет о том, что если ты полагаешься выйти в том, Криат Шма, то ты знаешь, что там есть вещи, которые отличаются. Ты должен их восполнить. Мишна Брура вообще не указывает, не рекомендует рассчитывать на это. Вот. А читать ее, когда... То есть если человек помолился засветло, вечернюю молитву, то когда наступит действительно темнота, взять и вновь прочитать Криат Шма отдельно, без брахот. без брахот, без брахот. Укажем, укажем, что брахот, который у нас есть во молитве перед шма и после шма, мудрецы установили их, но не потому, что мы, у нас с вами есть мицват крият шма. То есть брахот, который мы читаем, это отдельная тема, крият шма – это отдельная тема. То есть это не брахот, который мы говорим перед шма, не в, по поводу шма, скажем так, а установлен мудрецом в качестве это, формы молитвы. Так мы с вами молимся вечернюю молитву. Читаем брахот перед шма, после шма. Вот, к тому же брахот, который после шма, там есть содержание того, что мы соединяем нашу веру с нашей молитвой. Поэтому брахот, который после шма, по содержанию своему, там указывается на то, что как Всевышний спас еврейский народ при выходе из Египта, так мы напоминаем Всевышнему об этом спасении в брахе, который мы читаем после шма. Мы вернемся к этому моменту, когда будем более подробно касаться. И присоединяем это к нашей молитве. То есть упоминаем Всевышнему о том спасении, которое он сделал еврейскому народу, и соединяем это к нашей молитве. Тем самым как бы говорим ему о том, что как ты спас тогда, так спаси сейчас в той молитве, к которой я к тебе обращаюсь, весь еврейский народ. Так? Теперь, почему я говорю, что следует здесь читать три отрывка? Назовем одну из причин, не будем ходить в эту тему более конкретно, но я вам расскажу историю. У нас с вами есть параграф второй в нашей теме, который говорит о том, что нельзя начинать различного рода деятельности, это сейфбет, я говорю про сейфбет. Асур ле атхиль ле холь хаци шаа самух ле зман крият шма шел аравит. Нельзя начинать кушать, да, за полчаса до того, как наступило время сказать крият шма вечерней молитвы. Заметьте, не вечернюю молитву, а крият шма вечерней молитвы. За полчаса до этого уже нельзя начинать кушать. Мишнабрура указывает, не только нельзя начинать кушать, но также нельзя заниматься различного рода работами, которые по своему качеству человека могут завлечь, как бы, вот-вот я еще доделаю, и да, приводится пример, это не наш параграф, это параграф 232, там есть пункт 2, там приводится пример, что, допустим, человек нельзя садиться у парикмахера, стричься, так, потому что если там у него это сломается это ножницы, начнет там как бы заниматься починкой, вот, и таким образом дело может затянуться, и он пропустит время молитвы. Там говорится про молитву Минха, но работы, которые делаются там, они актуальны, в том числе и для нашей темы здесь. Вот. Еще, кажется, здесь приводится, это приводится, допустим, в баню. Опять-таки, то, что там приводится, то, что парикмахер – это баня. Идея здесь не парикмахер, а баня. Идея здесь в том, что есть виды работ, которые они человека уводят. Он настолько входит в эту самую работу, что они могут его совсем отвлечь от того, что ему нужно молиться. И он пропустит время. Он может пропустить время молитвы. Или время чтения шма. Так, заниматься судом там указывается, вот, и в том числе указывается кушать. Так, что в наше время мы можем с вами привести такие работы. Я уверен, как бы, что если работа какая-то там, которая связана, не знаю, там, с игрой на бирже, так, либо какие-то там компьютерные...
какие-то творческие вещи, да, по созданию там какой, да, не знаю, картинки, да, или еще что-то.
Да, то, что человек настолько
уходит и, да, отвлекается.
Нахо, совершенно верно. Так, вот, и какая-нибудь вкусный пирог или вкусная какая-то еда, которую человек тоже может увлечься, вот, это тоже за полчаса до времени чтения шма нельзя начинать. Приводится такой случай, я слышал от своего рава, что какой-то занятый человек, который к тому же в этот день была свадьба, он решил так, чтобы не забыть помолиться вечернюю молитву, поставлю-ка я себе на это, мобильном телефоне
как бы,
это, напоминание. Напоминание, что мне нужно молиться вечернюю молитву. Вот. И все было хорошо, но батарейка села. Не рассчитал. Батарейка села, вот, и ему никто не напомнил. Но он вспомнил об этом уже танцуя на свадьбе. Вот. И сказал, ну, не прерывайся сейчас танцы. Сейчас дотанцую. Пойду помолюсь вечернюю молитву. Потом то ли у него это, там, машина подвернулась, автобус повернулся, когда ну, как бы, жалко время, как бы, приеду домой, по-нормальному это сделаю. Приехал домой, вот, совсем забыл о том, что нужно молиться. Вот, одел пижаму и стал читать Криат Шма перед сном. Вот, но поскольку у него еще с детства его приучили того, что нужно читать все три отрывка, а не один отрывок Шма. Вот, и там потом идет такой отрывок, который называется Ашкивену, да, Ашкивену, вот, Ашкивену, это отрывок, который совершенно как бы идентичен с тем, что мы почти, это мы говорим с вами в вечерней молитве, и поскольку он начал говорить, он вспомнил, что не молился в вечернюю молитву.
Стал и впитал. А вообще Марев.
Да, он вспомнил.
А, Марев, не только Шма, Марев.
Да, он вообще в вечернюю молитву не молился. Вот, и вспомнил, вот, и встал в пижаме, что, конечно, не совсем правильно, но, по крайней мере, в пижаме помолился вечернюю молитву.
Надо, главное гартел одеть и шляпу, тогда нормально.
Шляпа и гартел в пижаме. Вот. Да. Хотя, один из вещей, которые мы, это проверка, насколько мы на самом деле чувствуем и верим, что нас смотрит Творец. Это вот таких вот вещах, когда вот сейчас нужно сказать Беркат Амазон, а уже одет как бы как одет, не совсем для Беркат Амазон. Ну ничего, как бы, главное что, правильно сказать Беркат Амазон. Но я ведь говорю это перед царем, он меня видит сейчас. Я бы стал так, если бы хотя бы даже не царь, скажем так, это мэр города на меня сейчас смотрел бы. Стал бы я как бы в таком виде как бы перед ним говорить, или все-таки я бы немножко оделся. Вот, это проверка такая. То, давайте продолжим. Значит, поэтому мы с вами видим, что полагаться на технику не всегда это возможно, да, что такое напоминание может быть, хотя другой иногда иногда это у нас нет другого варианта, кто нам еще напомнит. Да? Вот. Мы с вами немножко входим в тему, довольно обширная тема, я коснусь ее только вскользь. Тема, когда у нас есть с вами какие-то мицвот, которые мы обязаны сделать, и нам важно не забыть это сделать, но мы не можем конкретно сейчас это сделать. Нам нужно, чтобы нам напомнили об этом. Нам нужно, чтобы кто-то напомнил. То, что называется на иврите шумер, охранник. Да, который охраняет нас, помогает нам не пропустить как бы, время или не забыть эту самую мицву, которую нам нужно сделать. И здесь указано в Алахе, что в отношении Криат Шма это помогает. Действительно, действительно можно договориться с человеком, который поможет. Вопрос в том, в чем? Что приведем пример. Допустим, человек кушает. Хорошо. Я кушаю, а он не кушает. Да? Мой рав рассказывал, пошел с женой на какую-то свадьбу. И стоял вопрос, потому что нужно, как бы это свадьба обычно начинается еще засветло. А потом нужно молиться вечернюю молитву. Так, какой-то момент. Вот. И я не помню, связано было с молитвой или чем другим, но он договорился с женой так. Давай мы с тобой сделаем так. Я кушаю первое блюдо, а ты в это время являешься моим охранником. Потом ты кушаешь первое блюдо, а я являюсь твоим охранником. Потом я кушаю второе блюдо, и таким образом мы с тобой чередуемся и охраняем друг друга. Так, вот такой вот патент он предложил своей жене. Вот, когда он это говорил об этом уроке, это бурное обсуждение было, вот, и всякие критические моменты в плане такого решения, как бы это выдвигались. Вот, но мне кажется, идея, она в конце концов не получила настолько, она не была разрушена. Возможно, это идея вполне рабочая, которой можно было бы воспользоваться, когда нет другого варианта получше, конечно. Теперь, попросить человека, чтобы напомнил мне вопросом, где нахожусь. Если нахожусь в синагоге, то там вообще нет проблем, наступит время молитвы, я начну вместе со всеми, так не нужно даже напоминать. Но когда я нахожусь дома, я не нахожусь в синагоге, и мне нужно молиться, то здесь возникает вопрос, кто-то не напомнит. Человек кушает, либо человек учится. Так, есть, кстати, надо знать, что есть важное, что это является мицвой, учиться перед вечерней молитвой. Учиться перед вечерней молитвой, это видно из Мишнебрура, когда он говорит о том, что здесь тоже будет проблема, что человек, когда он садится учиться, дожидаясь вечернюю молитву, то у него тоже есть опасность того, что он может увлечься и забыть. Ему нужен тоже охранник, который ему напомнит об этом. Да? Вот. Кто будет таким охранником? Если это будет другой мужчина, то почему он сам не учится? А если он сам учится, то он не может быть охранником, потому что он таким же образом может забыть. Да? Вот. Поэтому должен быть человек, который не занимается этим же самым делом. Так? Жена? Если это супруга в доме, то папа, чтобы попросить ее, что она занимается, допустим, готовкой, и не очень увлекается самой готовкой, попросить, чтобы она помнила. Если он занимается делом, которое само по себе у нее занимает внимание, это бесполезно. Бесполезно, она сама может забыть и не поможет. Так? Вот поэтому здесь нужно взвешивать, с кем мы имеем дело. Должен быть человек, который не занимается делом, похожим на мое дело, потому что если он занимается таким же делом, как и я, он мне напомнит. Если мое дело увлекаемое, его дело тоже увлекаемое. Либо это даже занимается каким-то другим делом, но тоже увлекаемым. Да? Вот. И поэтому должно быть занятие, которое человека не очень занимает, и не так просто такое найти. Как правило, люди заняты делом, это дело увлекает. Вот. Поэтому здесь нужно принять это во внимание. Принять это во внимание.
Да? Рав Йонасан, а каким образом можно назначать человека, который сам, по крайней мере, в теории не обязан в том, чтобы молиться, в частности, Марев, назначать шамыром для Марева? Это не...
Наоборот. Для него это вполне может быть. Вполне может быть женщина, которая не молится вечернюю молитву, она может вполне в этом плане помочь. Uh-huh. То есть не нужно, чтобы это была для него тоже актуальная тема, чтобы он был достойным охранником. Не обязательно. Я думаю, что тот самый мобильный телефон, который являлся охранником того самого человека, он тоже не совсем обязан молиться вечернюю молитву. Вот. Тем не менее...
Это да, это тут.
Да, теперь, но надо иметь в виду, действительно, господа, очень важно, что действительно, когда мы находимся дома в одиночку, здесь Мишнебрура отдельно указывает о том, что там это наиболее актуально именно обеспечить себя, чтобы не забыть, да? Человек, как это очень часто, он как бы говорит, ну, я себя знаю, я человека не забываю. Вот, но бывают обстоятельства разные, господа. И поэтому нужно рассчитывать не на то, какой я человек, а на то, что Аллаха нам повелевает, что если у тебя есть сейчас митва, в данном случае крият шма, так, вот, это может быть молитва минха, так, это может быть, что вам нужно начать митву лулав, да, то, что мы с вами суккот проводим, это тоже, там, и эти различные митвы, которые вот-вот мы должны их начать, вот, и мы боимся это пропустить, и нельзя здесь рассчитывать на то, что мы себя знаем и себя контролируем, а нужно помнить Аллаху, который говорит о том, что обеспечить себе напоминание, чтобы не забыть. Это Аллаха. Аллаха сказал, даже я такой внимательный, я должен это сделать. И это правильно, потому что человек, он находится на войне с долгим началом, она ему различные сюрпризы преподносит. Так? Нужно быть начеку. Кору Хашем, все прошли, поэтому есть ли у вас вопросы?
Я хотел просто сказать следующее, что вы сказали про свадьбу, и в одном месте кошерном, очень кошерном, в одной кошерной общине, меня приглашали на свадьбу часто, до коронавируса, вот, и там традиция перед началом симхи, они молятся минху, все хором, вот, а в какой-то момент мужчины молятся маариф.
Да, это самый лучший вариант. Это самый лучший вариант, когда назначается время.
Организованно.
Да, совершенно верно. Вот. Там единственное, что есть нюанс, что, опять-таки, конечно, в тех краях, где вы находитесь, это, мне кажется, самый лучший вариант.
Да.
В Израиле, поскольку все-таки есть возможность попасть в синагогу и помолиться там, то для людей, которые знают, что их обстановка свадебная, она очень сильно отвлекает, правильно это сделать в синагоге. Вот. Потому что иначе, как бывает, молитва очень смятая. Очень смятая, вот. И все эти динамики начинают сразу греметь. Дети бегают, обстановка явно не располагает для того, чтобы разговаривать с Всевышним откровенно.
Вот поэтому... Нет, там есть определенное место, и, в общем-то, все происходит нормально. Конечно, там синагога достаточно далеко, поэтому они так делают.
Тогда другого варианта нет, конечно, это нужно сделать результат. Да.
Но, с другой стороны, все бесимха, там уже все...
Да-да, но в этом все дело, что когда бывает симха, это...
Я понимаю. Это чревато. Рав Йонасан, во-первых, огромное спасибо за перевод книги Рава Шимшона Пинкуса «Зехрона Цадик Левроха. Врата в мир молитвы» вам и вашей супруге.
Спасибо.
Вот. А во-вторых, есть вопрос касаемо этой книги. Там перечислены вот эти все виды молитвы. Мы с ребятами изучаем это все, но все время, по крайней мере, у меня висит вопрос, а вот знаете, как вот на кухне висит, условно говоря, 25 разных видов там, инструментов, там вилки, ложки, ножи, то есть все третье, десятое, там. А как их использовать? То есть вот либо это будет позже уже в конце, либо это, то есть непонятно, что с этим делать. То есть вот в какой момент надо использовать это, в какой момент амиды, скажем так, надо использовать... один вид, там, зака, потом нака, какой рина. То есть, понимаете, о чем?
Я понимаю, о чем говорю. Я вам здесь скажу, приведу пример. Я думаю, что если мы с вами задумались, какую траекторию совершает нога, когда она двигается по земле, то мы с вами удивились, насколько это сложная траектория. И как нам вообще приходит в голову такую сложную траекторию каждый раз, при каждом шаге повторять, мы просто были поражены. Как это происходит? И мы это делаем совершенно легкостью.
Да. Это да.
В чем здесь момент? В том, что, конечно, первые шаги не были такими. Они были гораздо более прерывистыми. Да? Вот. Идет речь о том, что в молитве есть различного рода этапы и формы, которые, безусловно, они применимы, все они применимы, могут быть применимы в молитве, но к ним нужно привыкнуть. И поэтому я предлагаю брать один из этих форм, взять одну из этих форм, наиболее близкую вам по духу, и работать над ней приют довольно такой приличный, так, чтобы она вошло в привычку. То есть
взять вот это состояние, как бы сгенерировать, и в этом состоянии молиться, допустим, все время Амиду, да?
Да, либо все время Амиду, это тяжело очень, но хотя бы одну браху. Чтобы одна браха у вас была пронизана вот этой самой формой молитвы. Одна браха. Но приучить себя к этому. Если в вашу душу запала какая-то вот одна из 18-19 благословений, да, восстанови Иерусалим. Uh-huh. Начинает себе представлять Иерусалим. И каждый раз для него это его трогает неимоверно. Он да. все больше и больше и больше развивает. У него это самое, это, вот эта вот браха по поводу Иерусалима, она становится пропитана чувством. Другая, может быть, такая, ну, не очень, как бы, прочувствованная. Но это да. И вот здесь, когда она у него уже такая замечательная, он добавляет в него к тому же рина, либо там цаака. Те самые, которые указаны в книге. Так, бывает к этой форме. Так, у него уже хорошо это поставлено. И он добавляет в него, она становится еще более живой. Приучает себя к этому. Так, что это становится для него вещью, вещью привычной, в самом смысле, не то, что он автоматически...
Да.
С легкостью делает. Это не напрягает его, смотрите.
Это становится его частью.
А другой, перейти на другую форму, которую тоже попробовать.
То есть вы имеете в виду, что каждая из этих видов молитвы, каждый из этих видов применим для любой из этих, для любого из этих 18 благословений в том числе?
Я думаю, что по крайней мере, большинство из них.
То есть можно каждую из этих 18 благословений молиться всеми вот этими видами молитвы? Это вы имеете в виду?
Это совершенство, это вы говорите о самом высоком уровне. Вот, но они применимы. Человек, когда находится в состоянии того, что он это, хочет вопить к Творцу, это, скорее всего, потому что его что-то очень сильно беспокоит. Он вопит.
Да.
Вот.
Да.
Когда он поет песню к Творцу, это совершенно другое состояние. Это не может, это трудно сказать, что будет прямо в одну и ту же молитву. Может быть, да.
Да.
Но,
да.
Вот, но это будут разные молитвы. Вот. Но и то же самое касается каждого из благословений. Но поэтому не идет речь о том, что обязательно совместить это все в одном и том же молитве каждый раз. Это тяжело. Uh-huh. Я не думаю, насколько это даже правильно делать. Но, но преподносить Творцу каждый раз новые формы молитвы. Сегодня я вопил к Творцу. Так, в другое время я воспевал песни Творцу. И чтобы каждый из этих молитв было такое, это замечательно. Но нужно себя, прежде всего, приучить себя, чтобы это стало легкой вещью. Не вещью, которую я сейчас должен это возбуждать себе эти самые моменты, пробуждать себе эти самые моменты, которые они у меня совсем не отточены, они очень путать будут. Нельзя, чтобы молитва была обузой. Нужно, чтобы молитва была естественным разговором с Творцом.
Тогда, можно применять эти же виды молитвы не обязательно в рамках Амиды, но для простого разговора с Творцом ты тоже можешь использовать, когда написано «молитва сердцем», да, ты своими словами говоришь, то можно использовать в зависимости от того, там, наверное, сложно представить, что, допустим, Рохель молилась Всевышнему в состоянии рина, прося о ребенке, да, то есть, наверное, это все-таки было с каким-то сильным криком и просьбой о помощи, да, чем с радостью, да, то есть, но это за рамками Амиды, то есть какие-то конкретные просьбы, они могут быть построены на том или ином виде молитвы, правильно я понимаю?
Я думаю, что да. Просто Рав Пинкус, он расширил это очень сильно, он говорит, что знаю, у тебя гораздо более богатые возможности общаться с Творцом, она должна быть бедной, она должна быть формальной, она должна быть узкой.
Очень сильная книга. Мы сейчас учим вот с ребятами ее раз в неделю у нас получается. И, ну, возникают какие-то практические вопросы, конечно, без Рава, как обычно, это учить очень, не то что бесполезно, но не дай бог, может возникнуть ощущение, что ты что-то понимаешь, а ты вообще ничего не понимаешь. И поэтому вот, но не хватает этого какой-то такой вот
поддержки. Одна голова хорошо, две лучше.
Точно. Это написано в трактате Пиркей Авот «Умножай количество учеников». И один из поводов, почему? Потому что это ученики, это больше... Хорошо, Шкоях.
Барухим Твию, всего доброго вам.
Огромное спасибо. Будьте...
Спасибо вам большое. Да.
Барухашем.
Гуд Бог, все было хорошо.
Пальтов.
Спасибо.